микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Эти КАМАЗ составляют протоколы, которые составил сотрудник полиции, как он назвал, протоколы наблюдения за ресурсами интернета.
Прокуратура приобщила 6 томов к делу о признании ФБК экстремистской организацией.
В открытую говорят, что спустилась бумага о том, что есть такие лица, которые поддерживают Алексея Навального и оппозицию.
Десятки сотрудников московского метрополитена уволены за поддержку Алексея Навального.
К сожалению, православная церковь, они добавили масло в огонь, когда именно в этот день, по без гомофобии, обозначили день святости семьи.
В Грузии одновременно отмечаются День борьбы с гомофобией и День святости семьи. Полиция усилила меры безопасности. Начнем с главной сегодня темы. Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу иска прокуратуры о признании экстремистской организации, основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом. Прокуратура приобщила к делу еще 6 томов, поэтому заседание было почти сразу отложено и перенесено на 9 июня. Интересы ФБК представляет объединение юристов команды 29, руководитель которого, адвокат Иван Павлов, сам находится под следствием по делу о разглашении данных предварительного следствия. Мой собеседник, юрист команды 29, Евгений Смирнов. В деле ФБК появились 6 новых томов, как иронично написано в телеграм-канале команды 29, 5 килограммов макулатуры. Это означает, что вы даже успели ознакомиться с содержанием этих томов?
Ну, мы успели их пролистать. По сути, эти тома составляют из себя протоколы, которые составил сотрудник полиции, как он назвал, протоколы наблюдения за ресурсами интернета. В них он осматривал различные телеграм-каналы, сайты, которые имеют отношение к ФБК. И просто это обобщение тех новостей, которые публиковались на этих ресурсах за последние недели.
Решение по штабам Навального, все это было довольно быстро. Сейчас вы получили 6 томов, ну, по крайней мере, формально с ними надо ознакомиться, видимо, внимательно. Заседание перенесено на 9 июня. Означает ли это, по-вашему, что процесс вот этот будет долгим?
Что касается штабов и решения прокуратуры, это были приняты обеспечительные меры. Итогового решения по штабам ни по ФБК, ни по ФЗПК до сих пор не принято. Это только обеспечительные меры, которые создают сложности в их работе. Вот. А теперь, что касается сроков рассмотрения дела, то вот согласно Кодексу об административном судопроизводстве, у суда есть 2 месяца на рассмотрение такого административного иска прокуратуры о признании организации экстремистскими. Напомню, что прокуратура обратилась с таким документом в суд во второй половине апреля. Соответственно, вот у суда есть срок до середины июня рассмотреть это дело и вынести по нему решение.
Еще одно сегодняшнее сообщение о том, что Илья Новиков, известный адвокат, присоединился к команде 29. Это жест поддержки или он действительно будет участвовать активно в защите интересов ФБК?
Илья Новиков присоединился, ну, вот, во-первых, к нашей команде, и это скорее такой знак правоохранительным органам, что преследование Ивана Павлова и всей команды 29 не повлечет прекращение нашей работы. Если они попытаются вывести хотя бы одного члена команды 29 из тех дел, в которых мы участвуем, на наше место придет еще минимум 5 адвокатов. И Илья Новиков – это вот такой, его вхождение – это знак. И да, действительно, он пока будет участвовать в наших текущих делах. Павлов встречи с журналистами проводит без проблем, дает интервью, и сегодняшний день не был исключением. По поводу своего дела, он говорил тоже, что раньше, что это дело исключительно для того, чтобы вывести его и других членов команды 29 от участия в тех делах, в которых мы участвуем. Возбужденное уголовное дело – это попытка воспрепятствовать профессиональной деятельности Ивана Павлова.
А какие-то перспективы у рассмотрения апелляции по поводу наложенных на него ограничительных мер есть?
Мы еще ждем. Мне известно, что более 40 адвокатов обратились с апелляционными жалобами на решение Басманного суда. Все это предполагает проведение больших бюрократических процедур, как минимум. потому что каждого нужно ознакомить с жалобами других лиц, а это потребует как минимум отправки более чем 1600, получается, писем от суда. Посмотрим, как суд с этим справится и в какие сроки подготовить дело для рассмотрения судей апелляционной инстанции, но мы очень ждем, надеемся на то, что закон все-таки восторжествует, судей апелляционной инстанции и с Ивана Павлова будут сняты эти незаконно наложенные ограничения.
Я беседовал с юристом Евгением Смирновым. Ближайшие соратники и сторонники Алексея Навального в своих заявлениях подчеркивают, что фонд борьбы с коррупцией занимается не экстремистской, а правозащитной деятельностью. Вот как бывший координатор руководителей штабов Навального Леонид Волков объясняет, почему борьба с коррупцией – это борьба за права человека.
Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального показали, коррупция лежит в основе огромного количества именно правозащитных, а не только экономических нарушений и преступлений. Почему так происходит? Дело в том, что, начав с небольшого воровства, коррупционный режим быстро входит во вкус. Аппетиты растут, с ними растут и откаты. Потом меняется логика принятия решений. Если раньше тот или иной крупный проект задевался для того, чтобы что-то построить, ну а потом уже ответственные за него чиновники ищут возможность что-то отщипнуть себе в карман, что-то украсть. И такое, увы, конечно, происходит даже в очень многих развитых странах мира. То после коррупционного перерождения режима все переворачивается с ног на голову. Любой большой проект затевается для того, чтобы украсть и распилить. А уж там потом дело десятое. Получится на самом деле что-то построить или нет. Поэтому для любой развитой страны коррупция – это, да, большая проблема, с которой страна с тем или иным успехом пытается бороться. В идеале избавляется от нее, в реальности максимально ограничивает. Но в странах, на долю которых выпало такое же несчастье, как и Россия, все иначе. Политический режим не может бороться с коррупцией, потому что он сам на ней и основан. И вот когда такое перерождение случилось, когда коррупция стала смыслом существования, а не проблемой или побочным эффектом политической системы, тогда правам человека приходит крышка. Коррупционный режим не может себе позволить, чтобы о коррупции писали журналисты. И начинает наступление на свободу слова и независимые средства массовой информации. Коррупционный режим не может себе позволить, чтобы люди, недовольные тем, что их обворовывают, выходили на улицу. И начинает вводить штрафы и тюремные сроки для протестующих, пугать всеми карами земными за участие в мирных митингах. Коррупционный режим не может себе позволить, чтобы суды рассматривали дела объективно, ведь тогда они будут выносить решения не в пользу коррупционеров, чего хорошего придется возвращать награбленное. И начинается демонтаж и быстрое коррупционное разложение судебной системы. Коррупционный режим не может себе позволить, чтобы политики, попавшиеся на коррупцию, проигрывали выборы. Ведь тогда новая власть может, не дай бог, захотеть расследовать их преступления. И режим начинает фальсифицировать выборы. Сначала понемножку, а потом в огромных масштабах. И так далее, до бесконечности.
Говорил Леонид Волков. Тем временем сторонники Навального продолжают подвергаться репрессиям. Так, профсоюз московского метро сообщил об увольнениях десятков сотрудников столичного метрополитена. Все они либо регистрировались на сайте «Свободу Навальному», либо участвовали в акциях в его поддержку. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
В московском метрополитене чистки за инакомыслие. Такими словами описывают теперь уже бывшие сотрудники подземки массовые увольнения с конца апреля, вскоре после митинга в поддержку политика Алексея Навального 21 числа. Машинистов, инженеров и других специалистов увольняют одним днем, вызывают на ковер и предлагают на выбор по соглашению сторон, либо по статье, которую обязательно найдут. Например, о прогуле, даже если его не было. Как это случилось с машинистом электропоезда Солнцевского депо Ильей Прокофьевым? По его словам, задним числом ему поставили смену в выходной 12 мая. На следующий день три руководителя и две сотрудницы отдела кадров уже ждали его в депо.
На коленке состряпали новую распечатку и поменяли. То есть, но не догадались они за собой почистить, что там в книге заступлений поменять фамилии. То есть в книге заступлений, если открыть, если произойдет какая-то проверка или судебное разбирательство, прокуратура, трудовая инспекция, то есть это доказать нетрудно. Но моя самая главная ошибка, я считаю, это в том, что все-таки под таким давлением я все-таки подписал по соглашению сторон.
Илья Прокофьев и другие уволенные коллеги обратились в независимый профсоюз метрополитена. Правозащитники насчитали уже более 150 увольнений по фиктивным нарушениям. В недоумении экс-сотрудники метрополитена обнаружили, что их объединяют оппозиционные взгляды. Кто-то участвовал в митинге за Навального, кто-то регистрировался на сайте «Свободу Навальному» или «Умного голосования», или просто был подписан на группы сторонников оппозиционера в социальных сетях.
В открытую и прямо говорят, что спустилась бумага свыше о том, что есть такие лица, которые поддерживают Алексея Навального там и оппозицию. Хотя мы так рьяно там все, вот мы просто в шоке, да? Где-то кто-то по ссылке перешел, где-то кто-то комментарий оставил, где-то кто-то лайк поставил.
Машинист депо митинга Николай Тимофеев о своем увольнении узнал 12 мая смс-кой от банка о поступившем расчете и письмом от госуслуг с предложением подать заявление на пособие по безработице либо встать на биржу труда. За пару часов до этого Тимофеев получил больничный лист, а утром состоялся вот такой диалог с начальством.
Был задан вопрос, почему я отсутствовал на рабочем месте с 8.30 до 9.15. Я ему задал встречный вопрос, на каком основании он изъял мой маршрутный лист и попрепятствовал моему заступлению на смену в установленном порядке. На что он ответил, что он мне не препятствовал, а вызвал меня на собеседование. Я ему сказал, что на собеседование машинисты вызываются уведомлением в установленный срок. После этого он сказал, что разговор окончен, и я могу быть свободным.
Недели ранее, по словам Николая Тимофеева, его тоже ставили перед дилеммой – увольнение по соглашению, либо по статье. В итоге уволили без каких-либо заявлений, прямо на больничном. В метро он проработал больше 5 лет.
Если меня уволили на основании того, что у меня политическая точка зрения не совпадает с точкой зрения моего руководства, я не считаю, что это законное основание для увольнения.
В московском метрополитене пока не комментировали массовые увольнения. По словам экс-сотрудников, в списках неблагонадежных около 500 человек. Так что чистки продолжатся. Сейчас вместе с профсоюзом они готовят коллективный иск в суд против бывшего работодателя. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Как стало сегодня известно, в Государственную Думу будет внесен законопроект, ужесточающий правила приобретения оружия. Существующие правила были подвергнуты резкой критике после трагедии 11 мая в Казани, когда 19-летний мужчина, совершенно легально купивший охотничье ружье, застрелил в школе 9 человек. Еще одной реакцией на события в Казани стало предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить анонимность в интернете. Вот как на это предложение отреагировал правозащитник Сергей Никитин.
Постоянная пропаганда насилия, глорификация, прославление войн, когда руководитель государства говорит, ну, теперь у нас есть вооружение, нас не слушали, послушайте сейчас. Это все, в общем, может отразиться на умах очень многих людей. Марширование, начиная от детей, которые еще в колясках, и наряжение их в военную форму, вручение пластмассовых автоматов. Это совершеннейшая дикость, которая как-то очень сложно вообразить себе в нормальном, небольном головой государстве. Поэтому мы и видим всю эту свистопляску и чехарду этих горе-политиков, которые с трибун высоких заявляют, что надо ограничить или как-то убрать анонимность из интернета. Но если мы поедем в какие-нибудь деревни, где люди вообще интернета никогда не видели, но убивают охотничьими ружьями или другими огнестрельным оружием, то при чем здесь вообще интернет? Это о чем разговор? Это попытка каким-то образом оправдать себя, которая очень печально выглядит, создание некой такой вот ауры, что мы очень сильно печемся. Но это горячие слова, брызгание слюной, но никакой практической пользы от этого я лично не вижу.
Мнение правозащитника Сергея Никитина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Она производила впечатление очень сильного, убежденного демократа, который готов биться за нашу с вами свободу. До последнего, что она и подтвердила всей своей жизнью.
Исполнилось 75 лет со дня рождения Галины Старовойтовой. Но об этом позже, а сейчас два репортажа из бывших республик Советского Союза. В Тбилиси приняты повышенные меры безопасности в связи с мероприятиями по случаю Всемирного дня борьбы против гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечается 17 мая. В Грузии в этот же день по инициативе Грузинской Православной Церкви отмечается День святости семьи. Несмотря на стремление Грузии присоединиться к европейским институтам, права представителей представителей сексуальных меньшинств в стране постоянно ущемляются, они подвергаются и физическому насилию. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Утром в понедельник усиленные наряды полиции появились в нескольких парках грузинской столицы, где уже традиционно каждый год в день всемирной борьбы против гомофобии и трансфобии собираются представители ЛГБТК-сообщества. Накануне в парке имени родного языка на набережной реки Кура один из основателей организации с названием «Союз православных родителей» Курам Палавандишвили попытался силой повалить стеллу, установленную представителями сексуальных меньшинств, в том числе в знак уважения и памяти к тем, кто за последние несколько лет погиб от рук насильников. Полиция позднее допросила Палавандишвили в качестве свидетеля, хотя ЛГБТК-организации настаивали на необходимости возбуждения против него уголовного дела по статье «Насилие». МВД предупредило, что будет внимательно следить за проведением акций против гомофобии, так же как шествие митингов религиозных организаций верующих ежегодно 17 мая, отмечающих День святости семьи по решению патриархии Грузинской православной церкви. Бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили в интервью «Радио Свобода» высказал свое мнение о странном совпадении, если это действительно совпадение, но заявил, что грузинское общество вскоре преодолеет позорные средневековые фобии.
К сожалению, Грузия как раз похожа на тот этап, который европейские страны прошли раньше. Мне очень жаль, что мы так запаздываем с мирными ценностями и с демократическими ценностями, которые требуют уважения прав человека, уважения всех меньшинств, их волю, их стремление к счастью. Экстремисты, радикальные силы, конечно, все меньшинство и меньшинство находится. Увы, к сожалению, православная церковь, они добавили масло в огонь, когда именно в этот день, по без гомофобии, именно обозначили день святости семьи. Никто из нас не против этой ценности, но в году 365 дней могли бы они завтра это сделать или вчера. Но именно в этот день это явно, конечно, масло в огонь. Я думаю, что мы на правильном пути к грузинскому обществу, и через пару лет, даже раньше, я уверен, что мы от этой средневековой болезни освободимся и станем в ряду достойных народов Европы.
Уверен Паата Закаришвили, все крупнейшие политические партии Грузии, но не правящая партия «Грузинская мечта», подписали в воскресенье вечером соглашение о готовности всемерно защищать права сексуальных меньшинств, в том числе их право на свободу самовыражения. Оппозиционные партии готовы бороться против любых проявлений гомофобии и языка ненависти по отношению к представителям ЛГБТК-сообщества. Тем не менее, в день борьбы против гомофобии и трансфобии по центральным улицам грузинской столицы вновь разъезжают автомобили с иерархами церкви. Они освещают улицы города, благословляют семьи, проклиная нечисть и взывая к божественной каре за смертные грехи. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А в Кыргызстане врачам пообещали в два раза повысить зарплату, но когда пришло время выплат, многие медики обнаружили, что получают даже меньше, чем раньше. Министр здравоохранения страны при этом заявил, что новая система позволила победить воровство, и честные врачи стали получать больше. Репортаж из Бишкека Карины Христовой.
Бахтияр проработал врачом в городской поликлинике 4 года. Каждый день он тратит 2 часа на дорогу до медцентра, чтобы принимать десятки пациентов. И делает он это за зарплату в $180. Точнее, так было до недавнего времени. После обещанного Минздравом повышения оплаты, его труд стал почему-то дешевле. Всего $120 в месяц.
Когда поступает зарплата, ты идешь в банкомат, суешь карточку и смотришь там эту зарплату. Вот на где-то 5% радости, 10%. Ты идешь потом в магазин, оставляешь пол зарплаты там и не знаешь, как дальше. Уже строишь планы, откуда что еще взять. У кого занять?
Еще месяц назад президент Садыр Джапаров анонсировал повышение зарплаты медиков в 2 раза. Однако многие семейные врачи заметили, что в этом месяце получили даже меньше прежнего. Как выяснилось, в 2 раза вырос только базовый оклад, который составлял $60. А вот дополнительные выплаты по так называемым индикаторам отменили вообще. Причем в Минздраве заявили, что сделали это по просьбам самих врачей. Учитывая результаты проведенного анализа по стимулирующим выплатам по индикаторам, а также обращение самих семейных врачей в Минздрав о дополнительной нагрузке, правительство приняло решение направить эти средства на повышение заработной платы всем семейным врачам на 100%.
Те самые индикаторы – это стимулирующие выплаты, которые медики получали за то, что принимали самых разных пациентов. Ввели их 2 года назад, и тогда врачи действительно устраивали митинги с требованием их отменить.
Когда они просили «снимите индикаторы», они имели в виду «снимите с нас обязательство, что каждый должен смотреть 5 новорожденных, 5 беременных, 5 диабетиков там, и так далее. Снимите вот эти обязательства, они невыполнимы. Но оплату-то они не думали, что у них заберут и оплату. А у них оплату убрали, индикаторы убрали, вы же сами просили, типа».
По словам эксперта Бермет Барктабасовой, чтобы набрать побольше пунктов по системе индикаторов, многим приходилось меняться с коллегами историями болезней. Например, чтобы у условного педиатра были в пациентах беременные, гипертоники и так далее. Только так узкие специалисты могли заработать хоть небольшую надбавку. Узнав об этом, министр здравоохранения обвинил врачей в воровстве.
Прозвучало, что врачи, оказывается, обманывали народ, воровали средства, мы теперь эти средства взяли и, в общем, там по справедливости теперь оклад повысили. Нет, оклад должен повышаться совершенно с других средств.
Активисты медицинского сообщества потребовали, чтобы министр извинился. В ответ Бишиналиев лишь слегка скорректировал свои слова.
«Я в любом месте буду говорить, медики, которые чиновники, обманывали народ, припиской занимались. Это факт. Я сейчас выявляю, если нужно будет, некоторые понесут наказание».
Министр уверен, честные медики по новой системе начали получать больше. Доходы упали лишь у тех, кто, цитата, занимался приписками.
2020 год, пандемия. Буквально вся первичка была мобилизована, заработана. И после таких трудных, частких времен он выкладывает вот это как в виде интервью, говорит, что врачи обманывали и говорили, что мы воровали. Это удар ниже пояса.
Бахтияр пообещал, что будет добиваться извинений от министра. Однако растить 5 детей на $120 в месяц он в любом случае не готов. Молодой врач уже написал заявление об увольнении.
Передавала корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Карина Христова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось бы 75 лет политику, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой, которая была убита наемным киллером в 1998 году. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Галина Старовойтова, будущий депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель партии «Демократическая Россия», родилась 17 мая 1946 года в Челябинске, где семья оказалась вместе с эвакуированным во время войны Кировским заводом, на котором работал ее отец Василий Старовойтов. Вскоре семья вернулась в Ленинград. В 1971 году Старовойтова окончила психологический факультет Ленинградского университета. Через 5 лет защитила кандидатскую диссертацию в Институте этнографии, занималась межнациональными отношениями, участвовала в экспедициях в Нагорный Карабах и Абхазию. Политическая карьера Старовойтовой началась с ее избрания народным депутатом СССР от Армении. С 1990 года она член Комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека. В 1991-1992 советник президента Ельцина по вопросам межнациональных отношений. В 1996 году Старовойтова стала депутатом Госдумы, где не боялась поднимать острые опасности. Опасные вопросы в законотворческой деятельности постоянно сталкивалась с сопротивлением думского большинства. В 1992 году она внесла законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, который так и не был принят и об актуальности которого все больше говорят сегодня. 20 ноября 1998 года, прилетев из Москвы в Петербург, Галина Старовойтова была убита возле своего дома наемным киллером. Старовойтову хорошо знал депутат Госдумы первых 3 созывов правозащитник Юлий Рыбаков.
Она производила впечатление очень сильного, волевого, убежденного демократа, который готов биться за нашу с вами свободу до последнего, что, собственно говоря, она и подтвердила всей своей жизнью. Выросла она в семье крупного военного конструктора, человека, вхожего в высшие верхние эшелоны власти советской, и хорошо понимавшего, в каком обществе живет его семья. Об этом он сказал ей прямо однажды еще, когда она была студенткой, и когда он узнал о том, что она общается с диссидентскими клубами, она общалась с Троцким, с художниками, музыкантами, и, конечно, какая-то фронта там присутствовала. Он говорил ей о том, что надо быть осторожнее, но честно предупреждал ее о том, что она даже не может понять, в каком жутком обществе они живут.
с какими установками она выходила во взрослую жизнь. Она многое повидала ко времени перестройки, четко представляла себе те проблемы и пути, которые необходимо пройти для того, чтобы наше общество выздоровело.
По словам Юлия Рыбакова, Галина Старовойтова много повидала ко времени перестройки и четко представляла пути, которыми должно пройти общество, чтобы выздороветь.
Она стала советником Ельцина по национальным вопросам. Ее советы входили в противоречие с теми советами, которые он слышал от окружавших его тогда силовиков и чекистов, которые, на мой взгляд, провоцировали национальные конфликты и напряжения в стране. Она противостояла этому. Она предупреждала Бориса Николаевича о том, что силовикам и тем более спецслужбам доверять нельзя. И говорила это открыто, чем заслужила ненависть этого окружения. И тогда же, после 1991 года, она выступила с проектом люстрации, запрета на участие в политической жизни страны для партийных функционеров высшего эшелона и для руководства КГБ.
По словам Рыбакова, Галина Старовойтова была убеждена, что только так можно спасти страну от того губительного влияния, которое эти силы будут оказывать, что и произошло.
Все годы борьбы демократов за развитие страны мы постоянно встречаем сопротивление тех людей, которых не должно было быть в парламенте Верховного Совета России. Не должно было быть людей, которые отвечали за уничтожение, по сути дела, лучших сил общества, на его подавление на протяжении 70 лет. Но эти люди, к сожалению, остались во власти. Борис Николаевич не рискнул поддержать этот законопроект. Да и многие из нас, и я в том числе.
Рыбаков очень сожалеет о своей тогдашней позиции, о том, что закон о люстрации не был принят. Доцент кафедры политической психологии Петербургского университета Александр Конфисахар считает, что если бы этот закон удалось провести, сегодня страна была бы другой.
Огромная ошибка, что не провели закон о люстрации. Огромнейшая ошибка, и мы, к великому сожалению, из таких ошибок стратегических, да, были ошибки, но которые можно было исправить, там, нивелировать, и которые не имеют принципиального значения. А закон о люстрации категорически был необходим, потому что при его отсутствии мы имеем, к сожалению, то, что имеем. Очень многое бы изменилось, если был бы проведен вот этот закон. Мы даже по персоналиям посмотрим, кто потом руководил страной, руководил разными структурами. Понятно, персональный состав сильно бы изменился. Мы, не знаю, жили бы в лучшей или в худшей, но жили бы в другой стране.
По мнению Александра Конфисахара, Галина Старовойтова была человеком редкой целеустремленности и цельности, из тех, которые за право иметь свою точку зрения, заниматься политикой, заплатили самую высокую цену – жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».